Александр, здравствуйте. Да, я вас уже
Здравствуйте.
представил, но давайте
Здравствуйте.
еще раз скажу, что Александр военный эксперт, признанный специалист по армиям НАТО, человек, безусловно, с интересной точки зрения. Можете ли вы дать свой комментарий для начала вот того, что вчера было сказано президентом, что это поменяло в сегодняшнем мире? Это действительно шаг к черте или, может быть, наоборот, шаг от черты?
И услышит ли мир это заявление?
Я понял, Тарас, я буду говорить не очень громко, потому что я, честно говоря, голос, к сожалению, сел вчера
Да,
во
что-то
время
вы
эфира.
так.
Да, я надеюсь, что тем не менее меня слышно, что не будет брака по звуку. Скажу следующее. На мой взгляд, конечно же, это шаг к черте, потому что до сегодняшнего дня, тут я полностью согласен с господином Саймсом, с Первого канала, который сейчас очень последовал активно за его позицию, и с тем, что он считает, американская позиция следующая. Пока Байден не хочет ядерной войны, ее не будет. Но в то же самое время они не воспринимают и не могут никак воспринять нашу позицию. Считают, что это не более чем очередная красная линия, что эта красная линия никуда не ведет, и что в результате мы согласимся и с новым витком эскалации, с тем, что теперь они будут бить дальнобойными ракетами по России. Я считаю, что бьют уже, что то, что произошло в Торопце, тому яркое свидетельство. Но заявление Владимира Владимировича вчерашнего дня, ну, было неким холодным душем. Потому что все-таки изменение доктрины как таковой, чем в этот раз, изменение базового подхода государства к ответу, тем более не на ядерную провокацию, потому что четко сказано. Давайте вспомним, коллеги, что если какая-то страна при поддержке ядерной страны, будучи не ядерной, устроит, ну, грубо говоря, вооруженную агрессию против России, то мы имеем право ответить в том числе и нашим стратегическим вооружением. Это очень серьезное заявление, потому что такого у нас никогда не было. Мы себе позволяли только реактивную, я бы сказал, некую акцию, ответ на ядерный удар, не более того. Поэтому, исходя из этого, вполне естественно, что сейчас американская, ну, военщина, как говорили раньше, Пентагон не сумеет этого не учесть, даже если будет минимизироваться в общественном пространстве. То есть, по-любому, Пентагон отреагирует. На мой взгляд, надо слушаться, пожалуйста. Я чувствую, что...
Да нет, да, да, давайте я уточняющий задам. Ну, допустим, вот сейчас там на Украине активно качалась такая история, что они вот-вот сами начнут уже производить ракеты там чуть ли не средней дальности. Ну, понятно, что делается это для того, чтобы, очевидно, сказать, что это вообще не западные ракеты, а это наши, вот тут написано, зроблено, и как там, Тарас, правильно?
В Украине,
поляница. Зроблено, да, поляница, зроблено в Украине. А дальше наносится, ну, предположим, удар этими ракетами по Крымскому мосту, начинается какая-нибудь операция там условно по поражению, в том числе и инфраструктуры военной российской, может быть, наступление там, отрезать Крым и так далее. Вот как вы видите тогда в этой ситуации, в соответствии с новой доктриной, возможные действия России? И остановит ли это подобное? Или это все-таки рассчитано на события более какого-то высокого порядка, если там уж совсем будет масштабная попытка выключить вообще, ну, я не знаю, все стратегические аэродромы, например, одновременно в России. И вот можно ли оценить вероятность этого, если они будут, ну, фактически продолжать то, что они делают сейчас?
Смотрите, на мой взгляд, коллеги, любой удар по Крымскому мосту, боже упаси, что был удачным этот удар, то есть, чтобы они что-то разрушили, приведет теперь, в свете того, что говорит Владимир Владимирович, к немедленному ответу при использовании тактического ядерного оружия. По аэропорту вылета ракеты, то есть по пусковой установке, по точке базирования истребителя, точнее самолета, класса F-16, который может быть носителем подобных видов вооружений, ну или подобного самолета, допустим, Мираж-2000. Мы знаем, что этот самолет рассматривается как возможный к передаче украинским ВВС, а точнее под прикрытием украинских ВВС, естественно, там будут сидеть западные пилоты, потому что это тоже неголословно. Сейчас объявлен, извините, набор пилотов, ветеранов, опять почему-то и зачем-то для помощи ВСУ, имеется в виду в Западную Европу. Вот, исходя из того, что я сказал, ясно то, что у Владимира Владимировича никогда слова с делом не расходятся, не было такого еще ответа, чтобы мы четко говорили, любой удар дальнобойными будет, ну, встречен вот таким стратегическим ответом. Он не стратегический, он практически ядерный оружие. Исходя из того, что я называю ядерное оружие стратегическим аргументом, уже для понимания речь, конечно, фактически в боеголовках, а никак не о том, что кто-то ракету СС-20 в новой версии, так сказать, задействует боевистник или что-то подобное. Поэтому я думаю, что мы будем придерживаться пропорционального ответа, то есть если, собственно, будет нанесен удар где-то с Украины, не с территории США, чем, конечно, естественно, не будет, или с территории Западной Европы, мы ответим по территории Украины, но ответим всеми подобающими методами, о которых я сейчас сказал, и способами. Mm-hmm. Есть и более серьезные аргументы, но я очень аккуратно к ним отношусь. Допустим, у нас могут быть переговоры с какой-то третьей страной, которая, вполне возможно, давно вожделеет какие-то наши ракеты, просто мы их не предоставляли. Это добрая воля России этого не делать. Вы уже знаете этот аргумент, сейчас широко обсуждается. Я имею в виду возможность кому-то топить американский авианосец, что, в принципе, технически несложно при помощи гиперзвука, но перехватить просто физически не сумеет гиперзвук. И мы видели, что хуситы били по Израилю гиперзвуком. Что это за гиперзвук, что это за ракета? Но бог весть. Но, в конечном счете, передача технологий – вещь, которая даже напрямую не касается ответственности России. То есть есть Иран, есть КНДР, есть наши другие союзники, друзья или партнеры. Но мало ли что им там где-нибудь в Ксире взбредет в голову в ответ на удар по Хизбалле. Я не знаю, никто не знает. Поэтому Россия, возможно, играла роль миротворца и мешала подобной передаче технологий одной стороны, стороне, другой стороне, даже без участия России. А теперь не будут мешать. И все. Есть и третий аргумент. Я о нем скажу, несмотря, так сказать, на свой севший голос. И все-таки скажу. Но, вы знаете, это уже чисто мой субъективный аргумент. Я его именно от себя пишу. Есть такие точки и разрывы тектонические в коре, в том числе в районе Северного моря, где любой направленный взрыв может вызвать и горизонтальную приливную волну, и землетрясение. И эти точки достаточно хорошо известны. Поэтому, коль скоро будут настолько, извините, домогаться нас, что могут ударить дальнобойным аргументом по Петербургу или Москве, боже нас от этого спасли, или по базам, в конечном счете это агрессия первой величины. Поэтому я говорю о потенциальном ответе исключительно самого себя, но не голословно, потому что знаю, что подрыв боезаряда в этих местах может вызвать, ну, я бы сказал, очень серьезное бедствие для Северной Англии и не только. Вот так.
Mm-hmm. Да, слушайте, а вот скажите, пожалуйста, все-таки, может быть, объясните, вот что, ведь использование ядерного оружия, даже тактического, оно, безусловно, несет, наверное, я правда, не знаю, может быть, нет, кстати, вот про тактическое, может быть, это не так, несет, в общем, непредсказуемые последствия для регионов, которые, в общем, довольно густо населены, если говорить об Украине, там ветер подует не туда и так далее, вот опасность действительно нанесение такого удара с точки зрения, как бы сказать, международной репутации, скажем так. Вот можете это прокомментировать? Есть ли какой-то регламент, какой-то порядок? Ну, тоже лупить куда попало-то, наверное, не очень красиво.
Я думаю, что России точно не будет лупить куда попало, коллеги. И на 100% будут предварительные консультации проведены, как называется, в области военной дипломатии и с нашими крупными союзниками, ну, допустим, с Пекином, будет поставлен в известность Тегеран, если так включить протокол, естественно, будут соответствующие уведомления даны, и я даже думаю, что будут даны предупреждения, как это вводится, стране агрессии, потому что я напомню, есть прецедент, когда Иран бил по американским базам, то предварительно он предупредил США, что такие удары будут нанесены. И, соответственно, я знаю, что США даже убрали, ну, большую часть своих военнослужащих из всех, да, с тех объектов, в которых, соответственно, ну, может, там гражданские были люди, с объектов, куда были нанесены удары. Поэтому, исходя из этого, еще в вашем вопросе, первую часть я на это уже хочу ответить. Дело в том, что у нас, ну, вполне естественно, у людей гражданских сейчас бывает некое непонимание последствий взрыва атомной электростанции относительно,
да,
взрыва
безусловно.
Фактической ядерной подготовки. Разницу я сейчас элементарно расскажу. Вот смотрите, у нас на Новой Земле есть два поселка. Один поселок 3000 человек, другой поменьше. Там военнослужащие, там члены семей, достаточно большой поселок, я хорошо знаю, о чем я говорю. Есть много объектов социального обеспечения жизни. И, тем не менее, на Новой Земле сейчас восстановлен полигон. Могут проводиться испытания. И эти испытания, скорее всего, не вызовут ни закрытия поселка, ни сворачивания планов по строительству порта глубокой воды и горно-обогатительного комбината на Новой Земле. Я никого не хочу успокоить, просто говорю все так, как есть. И все-таки речь идет об испытаниях серьезных, которые мы можем возобновить, потому что готовность полигона фактически сейчас уже доложена президенту. Поэтому удар тактической ядерной боеголовкой, которая будет, допустим, 1/4 силы Хиросимы или Нагасаки по военному объекту, на мой взгляд, не приведет никаким таким бедствиям, и тем более радиоактивному долгосрочному заражению местности. У такого рода боеголовок эффект – это жесткое излучение, то есть тот, кто там находится, скорее всего, погибает в эпицентре. Эпицентр относительно невелик. Это просто облучение костного мозга, после чего уже не происходит кровотворение в организме. Это и есть ночевая болезнь. Долгосрочного радиоактивного заражения больших площадей там не происходит. Там приблизительно эпицентр ограничивается 50-100 метров. Максимум 200, ну, с точки зрения остаточных явлений. И очень быстро фон сходит на нет буквально за где-то 2-3 недели. Поэтому, кроме самого эпицентра, который уже ограничивает совсем небольшую площадь, мало того, может использоваться разная начинка. Допустим, могу вам сказать, что у нас в подводных лодках и беспилотниках используется цезий, он вызывает относительно недолгосрочное заражение местности. Даже в самом эпицентре радиация полностью приблизится к нулю через 80-100 лет. Это вот на тех 10 метров. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, аргумент будет щадящий, и я бы сказал, последним аккордом скажу, я пока не дождался широкого применения объемных детонирующих боеприпасов наших, не то, что вот я сижу и жду, когда они наконец ударят в Украине. Перед тем, как использовать тактический ядерный боезаряд, Россия вполне в возможности, в силе использовать АДАП. АДАП – это тот же самый ядерный взрыв, считается опасным эффектом, кроме ЭМИ, электромагнитного импульса и жесткого излучения. Поэтому АДАП большой силы и мощности, он способен как минимум образумить потенциального, вернее, уже реального агрессора. Вот мои аргументы, потому что президент все это взвесил, и, естественно, приблизительно в 10-й степени относительно того, что я знаю, тем, как такие заявления делаются. Надо, пожалуйста, коллеги, слушаем.
Александр Германович, а скажите, пожалуйста, вот есть такое представление, что в первую очередь Россия опасается применения ядерного вооружения по причине того, что если оно будет применено, то все партнеры, извините, не западные, а там ближневосточные, все сразу же как бы скажут, ой-ой-ой, с этим государством дружить мы не будем. Действительно ли в такой логике будут двигаться взаимоотношения между странами, если вдруг будет применено ядерное вооружение? Либо, может, как-то они по-другому это воспринимают?
Тарас, я понял вопрос. Ответ у меня будет очень простой. Смотрите, во-первых, давайте вспомним, что государство, подписавшее с Россией договор о военном союзе, о взаимопомощи, является Корейская Народная Демократическая Республика. Когда у КНДР в бытность Трампа президентом было обострение отношений и эскалация США, насколько нам известно, Ким Чен Ын заявил в ответ на угрозу американской агрессии, что он использует все аргументы, включая стратегические. У него есть ракеты «Хвасон», у него есть боеголовки, поэтому это было воспринято всерьез. У него, кстати, есть даже ракетоносец, правда, дизель-электрический, но с шахтом, с ракетами, шахтами ракетами. Это известно, по-моему, 1 единица, может, максимум 2, по-моему, 1. Но в любом случае, я не думаю, что КНДР из ближайших союзников России как-то среагирует неправильно на подобное. Ну, что касается Ирана, мы рассмотрели выше, коллеги, что Иран, после агрессии, как минимум 2 раза она была против своих интересов, ответил. Да, я знаю, что сейчас Тихоокеан не отвечает на то, что произошло с Ибрагимом Раисием, но официальная версия все-таки, что Раисием, что это был несчастный случай, в чем я абсолютно не уверен. Но, как говорится, не веришь, прими за сказку, есть протокол, официально не доказано, не пойман не вор. Поэтому нет ответа со стороны Ирана. А Хизбалла – другой вопрос. Я думаю, что предварительные консультации и расчет мощности такой только тактической, подчеркиваю, боеголовки, и только в ответ на что-то дадут свой эффект. Но еще раз, если мы ударим АДАБом для начала, то это даже не запрещено Женевской конвенцией, в отличие от гораздо более известных видов, таких как фосфор, который запрещен конвенцией и Женевской, и ну, кассет, которые, кстати, запрещены конвенцией, а вот адабы, как ни странно, не запрещены. Поэтому я думаю, что ну, у нас это будет постепенное нарастание мощи нашего ответного удара, а не то, что мы там обрушимся, расчехлим главные калибры всеми теми силами, которые там у нас есть. Как говорится, давайте откроем все то, что можно, и устроим Армагеддон. Это очень не похоже на логику Владимира Владимировича, никогда ее не исповедовал. Но ответ обязательно будет в этом случае. И я бы скорее другим бы тут озаботился тем, что если настолько острый стал вопрос, что президент меняет, точнее, ну, готов уже подписаться к изменению концепции, которая дорабатывается, и делает такие заявления, это значит, опасность удара дальнобойными ракетами по нашим мегаполисам действительно очень велика. То есть наша разведка точно это хорошо понимает, и президент согласился, иначе никогда не было подобного рода заявлений. Значит, к этому надо нам с вами, я прошу прощения, но быть готовым. Это точно. То есть идет эскалация. И я очень сильно надеюсь, что помимо этого крайнего сигнала, грамотным русским языком, это не последнего, а крайнего, из-за крайнего, с точки зрения крайности, до которой мы дошли, до этого Пентагон проанализировал только что увеличение численности наших войск на 185 тысяч человек, но и некоторые решения, которые мы, в частности, полигоны на Новой Земле, сейчас принимаем. Потому что, конечно, все это анализируется, на все эти вещи они смотрят, и тут надеюсь, что не будет все-таки того, чего мы так с вами опасаемся, на мой взгляд.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, все-таки насколько роль Пентагона или роль Запада велика в принятии решений? Ведь многие считают, что украинская администрация и вообще Украина в этом конфликте ну, находится в положении загнанной в угол, там, не знаю, крысы. И фактически никакие методы для них не являются табуированными. Вот абсолютно никакие. Зеленский, даже выступая в ООН, значит, там упомянул, что типа намекая, что очень его беспокоит судьба Запорожской АЭС. Очень прямо она в опасности, и вот может вот-вот что-то там случиться. То есть вот насколько вы считаете, можно предотвратить вот эти действия, любые абсолютно, подобными заявлениями, которые все-таки, наверное, обращены в первую очередь к Западу? Автономно они не могут действовать, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, ну, мы с вами люди уже, как говорится, пожившие, хорошо представляющие себе жизнь. Поэтому я ни в какие высшие аргументы и красивости не верю, а верю в простую вещь. Зеленский ходит под конвоем британской охраны. Очень четко. Это не охрана, это конвой. И его жизнь... Это, конечно, да. И его жизнь целиком полностью зависит от решений, которые принимаются в Лондоне и Вашингтоне. Поэтому взять и сотворить подобное, не согласовав, он просто физически не может обязательно к немедленному устранению. Причем устранению, которое, конечно, будет развито как по нотам. Ясно, что потом будет стоять корзиночки цветов, говорить, что это какой-то мифический снас по нему ударил. Но они это сделают обязательно. Мало того, я даже сомневаюсь, что он сумеет добрести до какой-то кнопки, чтобы отдать такой приказ. Потому что на сегодня в Киеве сидит Антонио Агута. Антонио Агута – генерал, который, как я неоднократно говорил, командует фактически всей украинской армией. И Сырский в данном случае не более чем подчиняется и берет козырек. Поэтому у него и рычаги-то забраны, так сказать, из рук. Остался только игрушечный телефон, в кавычках, игрушечный патрон, там может что-то такое говорить. Ну, тигр бумажный. А с точки зрения того, что насчет ЗАЭС было сказано, даже здесь я вижу определенную логику. ЗАЭС все-таки гораздо лучше защищена от всяких там дронов, украинских сумасшедших, чем, к сожалению, курчатовская база, реактор РБМК, район Курска, и все-таки об этом не говорит. То есть это угроза.
Мы сейчас уйдем на новости. Извините, прерву вас на секунду. Ушли на новости на радио. Закончите мысль в интернете, мы продолжаем слушать.
Хорошо, большое спасибо. Мысль заключается в следующем, что если Зеленский обладал какой-то свободой воли, то у него есть аргументы, которые, к сожалению, сделают нашу с вами жизнь, дорогие коллеги, гораздо тяжелее. Но я имею в виду, что ему ничего, в принципе, не стоит взять отработанное ядерное топливо с атомных электростанций, взять ракету на цепочку У, зарядить контейнер и отправить там 5-10 точек У, благо у него их пока еще хватает, куда-нибудь там. Боже, меня упаси. Я не подсказываю агрессору ничего, но он настолько настановит, что он сам все эти вещи уже продумал. Тем не менее, это не делается, потому что его жизнь, физическое существование его семьи Я знаю, что он подкаблучник, я знаю, насколько он свою Алену обожает, и сколько он ради нее делает. У нее там несколько миллиардов на счету, в то время как ее муж, скорее всего, вряд ли будет жить дольше, чем украинский конфликт. Ну, из близких ему людей, из его ближнего окружения имеют информацию. Но я думаю, что его Алена в данном случае окажется более чем под ударом с его выводков детей. Так что я не думаю, что он подобного рода вещи может предпринимать самостоятельно, на мой взгляд.
Александр, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время, и несмотря на голос, вот, держитесь, поправляйтесь, как поправитесь, ждем вас снова в эфире.